идея добродетели. Это что такое? Это следование действительно голосу совести. Прежде всего, это голосу совести. Это следование тому, чтобы ни в коем случае не переступать порог известных, как говорят традиционных, нравственных требований. Причем это не просто требование, не просто указание, а здесь есть нечто иное, как очень большое, а именно, именно закон духовной жизни человека. Не думайте о духовной жизни, значит, сейчас мы у нас аскетика там и прочее. Да нет, нет. Человек состоит не только из тела. У человека есть душа, есть дух. И один из законов духовной жизни человека, о чем гласит добродетель, то есть добродетельная жизнь, правильная жизнь, она действительно приносит человеку благо. Приносит благо ему. Напротив, то, о чем говорит и призывает гедонизм, гедония, это погоня за наслаждениями, это точно выражено в русской пословице. Пошел кувшин по воду ходить, там ему и голову сломили. Развращенность, нарушение, отступление от норм нравственной жизни приведет человека к бедствиям. К бедствиям. Прежде всего, личным бедствием. Ну, а если это приобретает очень широкий размах, то, естественно, и к общественным бедствиям. Вы знаете, какой закон-то? Закон духовной жизни. Еще раз говорю, это важнейший закон, что, оказывается, правильная нравственная и духовная жизнь приносит человека благо, обязательно благо. Какое благо? Вопрос – это другой. Сейчас благо. Потому что, вы знаете, ну, сейчас поговорим. И напротив, закон гласит, тот человек, который смысл своей жизни и цель своей жизни усматривает в искании наслаждений, и это становится его целью, еще раз повторяю, смыслом жизни, так? Если он становится на этот путь, это становится у него первичным, а не чем-нибудь, он обязательно глубоко пострадает и будет страдать. Те, кто воспитывают детей, все им разрешено, потом получают злодеев, которые издеваются над вами, родителями, которые вы только, кажется, все им давали и все разрешали. Неужели непонятно, что самое эффективное средство развращения ребенка – это вседозволенность, это безнаказанность, вседозволенность и безнаказанность – все превращает ребенка в того рабовладельца, у которого рабами являются кто? Родители. Какое благо получает человек от добродетели, от правильной жизни? Я сказал, что обязательно получает благо. Мне действительно могут возразить, привести очень много примеров, когда именно порядочный человек и честный человек как раз страдает. А негодяй, который живет по принципу «хочешь жить, умей вертеться», смотрите, приобретает и то, и другое, и третье, и растет по службе, и что угодно. Какой же смысл добродетели тогда? И какое благо он получает, когда все время оказывается он битым, а не тот. Приходится здесь рассматривать это в двух аспектах жизни. Первое. Все эти успехи, которые мы видим у этих, я бы сказал, ну негодяя мне не хочется сказать, ну, может быть, для так уж взять крайнюю степень. Все эти успехи, оказывается, очень часто заканчивающимися чем? Решеткой. Это очень часто. Очень часто. Посмотрите особенно. Особенно, чем кончаются вот эти бандитские всякие. Как часто убивают друг друга. То есть, уж не говорю о том, сколько там убийств – это крайняя степень, а сколько до этого. А вы знаете, какие там только переживания, когда вот они действительно противостоят друг другу. Постоянно жить под прицелом пистолета, потому что он не знает. Он вылезает из машины и не знает, останется ли он цел. Но я беру такой крайний случай. А если даже взять случаи не такие, а взять, ну, попроще, что ли. Человек, который живет именно обманом, хитростями и так далее, живет человек, у которого неспокойна совесть, это следовательно, у этого человека нет в душе вот того мира, если хотите, мира, что прежде всего является благом для человека. Нет спокойствия в душе. Всегда там свербит. Вы знаете, вот хорошее это русское слово. Всегда свербит, когда совесть нечиста. Это если взять просто в чисто только в земном измерении. Но ведь надо же понять и о другой стороне. У человека же, мы говорим, есть же душа, есть же Бог. Этот миг жизни – это миг, действительно, и больше ничего. Миг. И он окончится. Кем бы ты ни был, он окончится. И еще не знаешь, как окончится. Мне как-то рассказывали, да, как умирают великие правители, которые достигли уже все полноты счастья, полноты блага, которые живут уже в царстве, только не Божьем, конечно, а земном. Все есть. И часто какие даже боли, болезни, какие страдания поражают их. От этого никуда человек не денется. От смерти не убежишь. А если там наступает жизнь другая, в которой придется дать ответ за все, в которой нет уже темных уголков, наступает тот мир, который мы называем вечностью, мир вечности. Кстати, поймите, что когда человек умирает, то его душа вступает, переходит в мир вечности. Мир, вечность. И там, в этой вечности, все может быть. Все может быть. Что все? Может быть, действительно радость, могут быть и мучения. И это все будет вечными. Почему? Потому что он находится в мире вечности. Кстати, хочу сказать, что в данном случае вечность совсем не означает бесконечности. Скажите, почему? По очень простой причине. Объяснение же очень очевидное. Церковь молится за усопших или нет? Да. Ух, слушайте, я никогда записок не писал. Это значит, что же? Можно изменить, значит? Молится не напрасно, наверное. Знаем, что человек грешный умер. Молимся о нем. Церковь молится о нем. Значит, в мире вечности возможны изменения. Значит, то состояние, в котором душа входит туда, это не бесконечное. В этом мире вечности, оказывается, могут быть изменения. И, естественно, какие? Естественно, только положительные. Никто же не говорит о том, что святой пойдет в преисподнюю. Да, таких молитв в церкви нет. Да, оказывается, возможно это. Но именно душа вступает в мир вечность, и вот здесь все открывается. Здесь все открывается. Нет там темных уголков. Некуда спрятаться, не за кого спрятаться. И представьте себе, какой же ужас! Вот каждый по себе скажет: я. когда откроется все содержание моей души. Никто и не знал, оказывается, как я лукавил, как я льстил, как я обманывал, как я предавал, как рассказывал других то, что нельзя рассказывать, как я завидовал, и все под личиной всего, и до чего вы хороши, как я вас люблю. А в душе жалко, что я кинжал тебя не могу всадить. Но я образно выражаюсь. Как я люблю вас! Аж слезы текут от ярости. Вы слышите? Все откроется. Вот что будет самое страшное. Вот чем наказывает себя вот эта соблазнительница Гедония, пытаясь увлечь Геракла на этот путь. Геракл избрал Аретию. Именно поэтому он совершил 12 подвигов. Эти подвиги, то есть жертвы часто совершает человек, жертвы своей жизнью часто, да, идя на смерть. Вот что такое Аретия. Представляете? Это же благородство, это великодушие, это самопожертвование. И это действительно красота. Красота, которая вознаграждается старицей, очень часто вознаграждается уже здесь, сейчас, в этой жизни вознаграждается. Очень часто, но не обязательно. Мы не принимаем вот этого ветхозаветного иудейского закона, по которому, если ты богат, а, значит, Бог тебя наградил, значит, ты добродетельный. А, ты родился уродом, значит, ты или твои родители нагрешили, или ты сам был бы греховодником. Помните, когда Христа спросили? Рави, почему он родился слепым? Кто согрешил? Он или родители? Понимаете, какую вещь говорит? Будто Бог наказывает кого-то за грехи. Нет. Совсем происходит. Не Бог наказывает за грехи, а мы сами только себя наказываем, следуя верным правилам нравственной жизни, следуя, лучше сказать, совести, или, напротив, попирая ее. Ибо все заповеди Божии – это не какой-то юридический закон, который сверху он спускает, из-за нарушения которых он наказывает. Нет. Это законы другого порядка. Это законы, вот, пожалуйста, можно это понять? Это законы нашей духовной природы. Так же, как по законам тела. Нельзя же сидеть на раскаленной сковороде, правда же? Понятно?
Понятно.
Нельзя же пить ядовитую воду. Понятно?
Ну, понятно.
Почему? Ты нарушаешь законы своего биологического, так сказать, состояние своего организма. Только поэтому. Меня что, наказывает кто-то, если я прикоснулся, ух, обжегся, как, ой, невозможно. Что это, Бог меня наказал, да? Или кто наказал? Нельзя нарушать законов просто своего биологического существования. Точно так же существуют такие же законы нашей духовной жизни, по которым нарушение их влечет что за собой? Ах, обжег, ах, отравился, ах, поломал руку, ах, поломал шею. Приходится постоянно приводить один и тот же пример, что такое заповеди Божии, что его заповеди. Это не законы сверху спущенные, это предупреждение. Бог предупреждает по своей любви, предупреждает тебя, человек. Вот видишь, вот здесь, там, незаметно, кажется, много мусора, но там торчат острые гвозди. Не ходи босиком там. Не ходи. Да я вижу, там хорошо. Я тебя предупреждаю. Ты не хочешь себе вреда? Не ходи там. Ну, ничего, тут зато короткая дорожка. А там обходи, я буду это 7 верст обходить. пошел. Гвоздь вылез насквозь, проколол ногу. Вот что такое грех. Грех – это не нарушение закона какого-то сверху данного мне Бога, а это нарушение чего? Голоса божественного предупреждения, которое мы называем заповедью. Родители заповедуют своим детям, что-то говорят, не делай вот того-то. Мне особенно нравится, конечно, когда мать уже приходит в состояние экстаза и говорит своему сыну, если утонешь, не приходи. Ну, тот уже предел, конечно. Ну, еще бы, да. Это уже самое грозное уже, конечно, наказание, которое она, да, произносит. Совсем замечательно. Но суть-то очень, очень верная. Я обращаю еще раз внимание. Вот что такое грех. Не нужно это думать, что, совершая грех, я, Господи, вот тебя, да, прогневляю, нарушаю твой закон. Как когда еду на машине, нарушаю там правила дорожного движения, тут мне да, тут мне по шапке дадут. А здесь нет. Здесь голос любви, предупреждающий человека. Человек, не обманывай. Не рой яму другому, сам упадешь туда, в эту яму. Не рой. Не завидуй другому, не завидуй. Когда завидуешь, кто страдает, он или ты? Неужели непонятно? Я, конечно, страдаю. Конечно, я позеленел. А ему-то и море по колено. Тот, что хвастается, о, как у меня здорово. Все мне завидуют. Сияет от восторга. Даже так. Вот это очень важно понять. Это очень важно, потому что в нашей духовной жизни это имеет чрезвычайно большое значение. Одно дело, когда я думаю, Бог меня накажет. Вот я что-то весь дрожу. Как бы ни наказал меня Бог, как бы ни послал мне гром и молнию. Совсем другое, когда я понимаю, что все заповеди Божьи это есть любвеобильное, премудрое предупреждение. Не делай вот этого, пожалуйста, не делай. Ты причинишь себе боль, ты причинишь себе скорбь, ты причинишь себе страдания. Ты можешь смертельную рану нанести себе. Не делай этого. Понял, что такое заповедь? Вот оказывается, что... И напротив, понимание элементарное, которое в язычестве было главенствующим, и которое, увы, к сожалению, мы, как язычники, часто понимаем. Да, нарушение заповеди – это что такое? Это прогневляем Бога. Хотя догматическое учение христианства говорит, что Бог – существо абсолютное, и Он не может гневаться, не может наказывать, не может награждать. Он – вечная любовь, которая непрерывно только окружает нас этой любовью. Но мы по-разному можем воспринимать ее. Раз – и закрылся я, и никакого Бога нет. Тю-тю меня нет. Знаете, как дети? Под стол забрался, ноги торчат, тю-тю меня нет. Так и человек. Оказывается, Господь дал заповеди эти, как предупреждение наше. И действительно, человек, который следует по этому вот добродетельному образу жизни, он приносит себе благо. Ну, представьте себе, одно дело, человек пошел и сквозь колючую проволоку. Говорят, ну, не лезь ты сквозь, ты же, что ты будешь? Нет. И весь изодранный выходит. А другой, который послушался, да, вот там есть калиточка, но, правда, далековато. Надо обойти. Пошел. Приходит, смотри, а мне ничего. Как это ты? А я весь изодранный, и одежда изодрана, и сам весь в крови. Но зато прошел сквозь колючую проволоку. Вот чему уподобляется наша жизнь. Теперь понимаете, что это такое следование добродетели? Это следовательно чему? это самому нормальному, самому здоровому образу жизни. Правда, в чем он заключается? Ну, это уже тема, я вам скажу, это отдельная тема. Это отдельная тема. Потому что такое правильная духовная жизнь? Ох, как это важно! Хочу только сказать, что нравственность и духовность – это вещи разные. Нравственно я могу быть безукоризненным. Это довольно легко. Ну, кто нравственный человек? Кто не убивал? О, это уже хорошо. И не воровал? И не воровал. Ну! И закон никакие не нарушал? Не нарушал. Батюшки мои! И в семье все у тебя тоже нормально? Ничего, все, никогда никому ничего не изменял. Так слушай, тебя живьем в святце. Моральный человек, не правда ли? Не ругается всякими словесами. Ну, слушайте, просто хороший человек, нравственный. И вот я этого ничего не делаю, и я это понимаю. И я понимаю, что? Что я не такой, как прочие люди. Слышите? Целуйте у меня сапог, мой ботинок. Я нравственный, а кругом кто? Ха, дрянь какая-то. Оказывается, помимо этой нравственности, есть нечто более высокое и более важное – духовное. Да с этим гордецом, который носится с этой своей, кажется, нравственностью, как курица с яйцом, да я и боюсь и общаться даже. Когда человек гордый, самолюбивый, тщеславный, нравственный, вы слышите? Нравственный. Вы комар носа не подточит. Вы слышите, какая разница? Оказывается, можно быть даже внешне нравственным, а внутри совершенно разложиться окончательно. Человек жаждет славы, жаждет похвал, жаждет наград, жаждет повышения, но вы ничего не скажете, что он безнравственный. Так вот, христианство обращает прежде всего внимание на что? На духовную сторону человека. И предупреждает. Я чуть-чуть только касаюсь духовной жизни. И предупреждает. И знаете о чем? О том, о чем вне христианства никто ничего не говорит и даже не думает. А предупреждает вот о чем. Не допускай в свою душу мыслей, которые противоречат действительным, истинным нормам христианской жизни. В мыслях не вздумай допускать неприязнь к другому человеку. В мыслях бори, чтобы не осудить другого человека. В мысли не допусти зависти, недружелюбства, коварства. Не допусти в мыслях тщеславия и гордыни. Слышите, где? В мыслях. Потому что мысли – это и есть духовная сторона нашей жизни. Вот, оказывается, о чем говорит христианство, как смотрит. А почему так? По очень простой причине. Слово что такое? Слово – это выраженная мысль. А дело что такое? Воплощенная мысль. Разве это непонятно? Ну, конечно. Я же не автомат, я человек. Я делаю то, что я понимаю. Мысли мои, вся моя деятельность – это воплощение мыслей, желаний и чувств. И тот, кто не очищает внутренность своей души, то есть мысли, чувства, желания, трудно от того человека ожидать и плодов добрых. И наоборот, чистота души, как много дает, все дает, и здесь дает, и в этой земной жизни, и, конечно, бесконечно дает в жизни будущего. Какой будущий век? Он говорит, будущий век, да какое будущее? Кто 20 лет, кто 30 лет, кто 40, кто 60, кто 70. Ну, в общем, неважно, неважно. Прожил, пролетело, и все. И где он? В будущей жизни, от которой никто никуда не уйдет. Вот так, поэтому, как видите, оказывается, перед чем стоит человек, чего нужно опасаться, что нужно наблюдать в особо большой степени, когда человек вступает в юный возраст, когда наступает, повторяю еще раз, роковая пора. Когда роковая пора? Когда в человека вселяется эрос. Тогда и земля, и небо, и преисподние с особым вниманием следят за человеком. И так, куда он, интересно, сейчас? Давайте посмотрим, куда он сейчас стрельнет, что изберет. Начинается экзамен. Знаете, когда в школе все же экзамен сдавали, выходит человек, думает, ну сейчас, какие вопросы, как отвечать будет? И все с замиранием, все смотрим, провалится или ответит. Провалится или сдаст. Вот оказывается, что происходит, когда наступает эта роковая пора. Ну ладно, я очень долго говорил, извините меня, пожалуйста, как всегда я предупреждаю, говорю, не давайте профессорам свободу слова, потому что их невозможно остановить будет. Но я посмотрел на часы, и мне стало очень совестно. Вы видите, как я покраснел? Нет, нет, не видите? Да. Ну, хорошо, что хоть не видите. Слава Богу. Да. Ну, ладно. Ну, теперь, если все-таки у вас есть вопросы, чему я буду крайне удивлен, потому что я все уже сказал, все должно быть вам ясно, никаких не должно быть вопросов. Я надеюсь. Но если уж вы такие скептики и материалисты, как это писал Лермонтов в своем романе «Герой нашего времени», ну, тогда уж, пожалуйста, я смиренно постараюсь ответить на что-нибудь. Смиренно, слышите? Вот так. Это вы что, это вот это, что ли, вы хотите, да? Много? Ну, на каждую записку час. Нормально? Нормально, да. Вы как, до утра сегодня согласны? До следующего дня, да? Какие молодцы! О! Так, слушай, до утра тут, пожалуй, многовато даже. Да. Ох, так. Так, после лекции по культуре и вашему ответу на вопрос происхождения мира было очень много критики. Ну, еще бы. В час существует много и останков переходных видов. Теория эволюции не изучает происхождение жизни, лишь ее развитие. Рассказ про обезьяну, которая напечатает Библию, это не ученый говорил. Ну что ж, давайте по порядку. Очень хорошо. Так, так. В частности, существует много останков переходящих видов. Вы знаете, самый замечательный ответ. Мы не знаем. Я вас отсылаю во тьму миллионов лет, и попробуйте мне возразить. Какие останки? Вы знаете, легко сказать слово «останки» или «остатки». Находит какую-то косточку, находит какой-то ноготок. Причем, если бы вы знали, сколько споров по поводу этих вот остатков. Нам предлагают вот одну только версию. На самом деле, вот вам, конечно, не приходится, а если пришлось бы хотя бы разочек, мне пришлось, да, то бы увидели, что это значит, чего только там нет. Да чего сейчас просто до противоположности даже выводы. Это одно. Во-вторых, чтобы говорить, например, я даже не хочу сейчас говорить о различных видах. Человек, где вот это пространство между высшими млекопитающими и человеком? Все, я вам скажу, все серьезно что-то говорят, да, это, да, не знаю. Есть много человекообразных, и существует их даже много, и было, существует. Но все эти виды, это же предполагаемые, вы слышите, предполагаемые предтечи человека. Но еще пока никогда и никто и нигде не нашли действительно того, чтобы действительно сказали, вот, смотрите, эволюция, знаете, что такое эволюция? А я вам сейчас скажу, что такое эволюция. Родился человечек, ну и через месяц какой, через год, смотрите, какой, через 5 лет какой, через 10. Мы видим все этапы. А где здесь этапы? Что это такое вдруг? Миллионы. А потом что случилось? Нас посылают во тьму уже не веков, а миллионов лет. И попробуйте здесь вы что-нибудь сказать. Я тоже говорю, я уверен, что в созвездии рака вводятся раки. Докажите, что не так. Докажите, что не так. Слетайте туда. Не можете? Ну, так и молчите. А потому и назвали, потому что миллионы и миллион лет тому назад там водились раки. Ну, что это за довод? Второе, что теория эволюции не изучает происхождение жизни, а лишь... Это вообще изумительно. Это изумительно, конечно, такое явление. Есть, я не помню уже термин, который определяет различные этапы эволюции, и, в частности, первый и главнейший этап. Какой? Какой? Главнейший. Происхождение жизни из неживого. Так это же самый фундаментальный принцип эволюции. С него все начинается. Если возможно происхождение жизни из неживого, то дальше уже все проще. Не правда ли? Попроще. И здесь вдруг самый главный вопрос – мы не изучаем это. Это очень здорово, понимаете? Мы этого не изучаем. Ах, как хорошо! А почему же вы этого не изучаете? Любопытно. Почему это вы вдруг волюнтаристски сказали, что это не входит в теорию эволюции? Бесспорно, теория эволюции занимается вопросами развития жизни. Но с чего начинается? Куда вы вначале делали? Именно с этого и начинается. Я помню, выступал в университете, по-моему, в Пятигорске, кажется, ну, где-то, или в Ставрополе, да. Это в университете, да. Один профессор то же самое спросил мне. Вот церковь говорит о том, что человек создан Богом, а теория эволюции говорит, что он возник вот таким образом. Я говорю, вы же знаете, вы же профессор, тут студентов полно. Нет. Я говорю, вы же знаете, что наука не знает закона, такого закона, по которому бы неживое могло породить живое. Не знает. И ни одного нет факта. Я говорю, поэтому на каком основании мы говорим, а что начался процесс эволюции, то есть из неживого и дальше отсюда? Я говорю, это же что такое? Это даже не гипотеза. Что гипотеза что-то имеет под собой. А это просто что? Вера. Почему вера? Ну, иначе, если мы в это не поверим, тогда надо в Бога верить. А мы не хотим верить в Бога. Верим в эту теорию и ее выдаем на уровне религии. Вот в чем дело-то. Поэтому, это, знаете, это просто лукавство, вот эта критика, это просто лукавство, когда нет происхождения жизни, мы не разбираем. Это не входит в теорию эволюции. Ах, как легко! Самое главное – и исключили. А теперь дальше поговорим. Ну и дальше то же самое. До сих пор никак не могут найти, как эта коза превратилась в корову. Никак не могут это найти. Я не знаю, какая там животина превратилась в жирафа. Ну, слушайте, что это говорят об этих видах? Если бы эволюция – это была действительно законом природы, это действительно, мы бы сейчас имели все стадии. Все стадии. Пусть каких-то, ну, допустим, каких-то видов бы не было. Ну, каких-то не было. Зато в большинстве видов, конечно, бы все имели мы бы. Вот, пожалуйста, всем прям по полочкам. Видите, как здорово? Прям по полочкам. Кролик превратился в лису. Да, а лиса в медведя. А то где же? Причем не только где же, а еще что поразительно. Пытаются подчёс близкие, самые близкие, скрещивать. Не получается. Ведь доходило до абсурда. Уж извините меня тут, женщина, извините. Но я другого слова не нахожу. Скрещивали человека с обезьяной. Если это закон жизни, то почему же? А вот генетика, да, правильно, генетика говорит невозможно. Именно так вы правы. Да. Вот в чем дело. Поэтому я эту статью читал. Она так очень хорошо названа, мне понравилось, скажу. 15 ошибок за 15 минут. Я думаю, ах, как жалко, что вы теперь пишете, вместо того, чтобы обратиться ко мне. Я бы сказал, да. За 15 минут 15 фантазий, которые вы изложили здесь. Ну, вот так я могу сказать по этому, да. А насчет рассказа, что обезьяна, что это за довод, что это не ученый написал, что самая умная обезьяна 400 раз должны перепечатать Библию без единой ошибки. Да при чем тут ученый? Господи! Почитайте «Вопрос философии», что там написано. Я надеюсь, что этот журнал все-таки достаточно известный. Я помню, и помню еще в советское время одну статью, где черным по белому было написано, что возможность самовозникновения ДНК, ДНК, только ДНК, одно это так маленькое, равна минус 80 038 степени. Такова вероятность. Это уже считали, это ученые. Хорошо, здесь, допустим, кто-то такой, конечно, это, я думаю, что это, может быть, образное выражение, потому что точно подсчитать, сколько обезьян раз надо напечатать, это я понимаю, но сказано мало, что 400 раз без единой ошибки. 400 триллионов раз. Потому что одна живая клетка в триллионы раз сложнее любого механизма, который сейчас сделан человеком. И все это само собой. Как замечательно! Как ловко произошло! Мужчина и женщина! Ай-яй-яй! И как же это случилось? Вот, когда нет веры в Бога, то просто поражаешься только, какими фантазиями может жить человек. Так. Божья благодать, что это такое? Так, сейчас я вам скажу, я сейчас вспоминаю. У меня есть очень точный ответ, если даже представить не можете, до чего точный ответ. Если я вспоминаю, как это называется, вот этот плод. Плод такой сверху, он сам он зеленый внутри, с черными такими, видимо, семенами, такой кисло-сладкий. Как не помните, какой же это плод, забыл я какой, да. Но если бы даже вы вспомнили, и если бы даже я вам рассказал какой это вкус, вы бы, наверное, сразу, наверное, узнали, что это такое. Смех один. Можно ли вкус только передать? Мы говорим, кисло-сладкий. Господи, да, все понял, спасибо. Это такое вкусное яблоко. Какое же? Вот такое. Понял. Мы же касаемся каких вещей. То, что можно только пережить, только в опыте ощутить. Вкус, аромат. А если когда мы говорим красоту, мы начинаем, говорю, там то-то, то-то, то-то. Понял? Ой, все понял, спасибо. Что понял? Я ничего не понял. Так и Божья благодать. Это есть некая реальность, воздействие которой на человека может иметь такую силу, при которой уже у него не остается никаких даже сомнений о действии Божьем, присутствующим здесь. Благодать – это действие Божье. Это не что-то отдельно существующее от Бога, а это действие Божие. Как говорим, вот этот человек пошел, вот этот человек сказал, вот этот человек сделал. Вот картины. Мы говорим, чьи это картины? Репина, Брюлова. Так, это вот что такое. Так, это действие Божие, которое можно пережить, можно пережить при соответствующих условиях. Так же, как музыку. Правда же? Нельзя же передать. Нужно ее послушать. Так и Божья благодать. Так, опасно ли христианину состоять в политических партиях или заниматься политикой? Почему же? Я думаю, что, может быть, это не опасно, но смотря в каких партиях. Прежде чем состоять в партии, надо разобраться не в ее лозунгах, а в ее действиях. Посмотреть, что творят либералы, за какую свободу они борются. Уж кажется, сейчас действительно свобода. Мало. Им важно, не важно им, что и чего, им важно бороться против. Избави Бог, в такую партию вступать. Почему? Да потому что это просто грех. Потому что действие против совести. Прям против совести. Откровенно. Доходит до каких вещей. Есть такие партии, есть такие движения. Поэтому прежде чем куда-то войти, как говорят так, не узнав броду, нельзя лезть в воду. Так и здесь. Но рождаются люди с разными способностями, с разными наклонностями. И есть люди, действительно, очень склонные к политике по уму, не по интересу. По интересу на базаре вы любую политику услышите, все что угодно. Там вам торговцы все расскажут, о всех и все. Вот. Так вот, если действительно заниматься серьезной политикой, но для этого надо, для этого нужно что? Уже пойти по этой линии и учиться надо. Вот. И тогда человек может, конечно, заниматься политикой. Может. Потому что нужны христиане всюду. Но скажу вам, это так же трудно, как заниматься, например, торговлей и не обманывать, бизнесом и не подставлять там ножки. Любая человеческая деятельность, она сопряжена с очень многими опасностями. И поэтому здесь все непросто. И политика, вы знаете, наполнена всегда ложью. Там всегда кто кого перехитрит. Как на войне. Какой полководец окажется более искусным, более, если хотите, скажем так, хитроумным, тот и победит. Так и в политике. Идет постоянное это сражение. Постоянное. Всех со всеми. Вот. И поэтому здесь, конечно, Было бы очень хорошо, если бы политики были христианами, которые могли бы иметь и ум для того, чтобы видеть хитрости и лукавства других, и в то же время стремление предельно, насколько это возможно, осуществлять политику совести. Кстати, Россия всегда этим отличалась, именно политикой совести, политикой доброжелательства. А вот, к сожалению, Запад – это просто диву даешься. Они борются против ИГИЛа и тут же восстали против нас, как только мы стали бомбить ИГИЛ. Почему? Да потому что не ИГИЛ их интересует, а только Россия им. Вот кто мешает им сейчас, не дает им полной власти в мире. Еще Россия, никак они не могут ее сломить. Посмотрите, Америка с ума сходит. Ведь до каких глупостей доходит. Я помню, меня поразило, когда сбили вот этот самолет, там Боинг, над Украиной. Так Обама, ничего не зная, президент Америки уже заявил, сбили, да, там Россия или Донбасс. Вы подумайте только. То есть до какой оголтелости уже доходят люди? Он же не понимает, что ты же кто? Президент. Ты же весь авторитет свой на смарку теряешь сразу, когда ничего не знаешь, заявляешь это. Ничего, все там, все можно. Все, что против России, все можно. Все, что за, никуда не годится. Слышите? Вот это уже политика. Когда откровенная политика лжи, так действительно тут никак не захочешь и никому не посоветуешь, чтобы человек вступал в ряды такой партии или занимался такой политикой. А так, в принципе, возможно, возможно. Только никогда нельзя забывать, что есть совесть, и эта совесть определяется христианскими началами жизни. Как бороться с помыслами? Вот наступит Великий пост, если кто-то из вас так бывает на всеношной, ну, даже перед постом и первые недели поется такое песнопение «На реках Вавилонских». И там есть такие слова «блажен», «иже имет», то есть возьмет, «и разбиет, разобьет младенцы твои о камень». Жуткие слова, но когда-то иудеи это пели, когда они были в плену, и вот эти они выразили свое отношение к Вавилону. В прямом смысле. В богослужении, наше православное богослужение, это все, все воспринимается в духовном смысле. И объяснение такое. Младенцы, которых мы сейчас вспоминаем и которых надо убить, это наши зарождающиеся помыслы. Блажен тот, кто возникнул только дурной помысл. Тут же отбросить его. Не дать развиваться. Блажен, кто младенца разовет о камень. Какой камень? Как у апостола написано, камень же был Христос. Господи Иисусе Христе, прости меня. Тут же уходить. Вот единственный способ борьбы с помыслами. Какие аргументы можно привести человеку, который говорит, здесь мучение, после смерти мучение, зачем все это? Что ни шаг, грех, все грех. Другие живут, в храм не ходят, у них все хорошо. Да, какой молодец. Мне прям так нравится, да. Действительно. Я уже объяснял, что такое грех. И надо объяснить человеку, сказать, а что тебе не нравится в христианстве? Ну, что, говорит, не убивай, ты же согласен? Ну да, согласен, конечно. Не грабь, согласен ты? Ну да, согласен. Не изменяй жене, это мужу. Ну, согласен? Ну, что ты мычишь, как корова-то? Что? Мычи, голубчик. Ага, так. Пьянство. Ладно, пьянство. Как? Согласен? Ну, выпить. И так далее. Что, против чего ты говоришь? Что не нравится в христианстве? Тебе нравится, чтобы осуждали друг друга, да? А христиан запрещает. Да? Тебе нравится, чтобы завидовали, да, Селинель? Тебе нравится, чтобы обманывали, да? Что не нравится в христианстве? Ах, не нравится то, что ходить в храм. Тебя никто не заставляет, кстати, ходить в храм. А здесь совсем другая мысль, что мы верим не только в эту жизнь, а верим, что есть жизнь будущего века. И поэтому прежде чем говорить о том, зачем то, другое, третье, нужно поговорить о том, есть Бог или нет, есть душа или нет. Если есть Бог, есть душа, есть вечность, ой! Это все равно, что, знаете, поступили в институт. Чего вы сидите, грызете эти науки-то? Тьфу! Да ходи себе, гуляй и все. Так экзамен же будет. Какой экзамен? Чего там? Смотрите, эти, которые к экзамену готовятся, сидят там, потеют, кряхтят. А посмотри, мы живем сейчас спокойно, ничего не надо. Да, пришел экзамен, и что дальше? И что дальше? Христианцы говорят об экзамене. Ты забыл, что ты помрешь или нет? А еще ты знаешь, когда, да? А если вдруг завтра? Да и не важно, все равно помрешь. А если есть Бог, что тогда? Ты сначала узнай, подумай и обсуди, есть Бог или нет Его. Узнай, что это такое там за гробом тогда ожидает человека. Узнай, чтобы не так просто, а какой храбрый. Вот что надо узнать прежде всего. А в храм-то мы ходим по очень простой причине. Потому что хоть где-нибудь я от этой суеты могу хоть немножко освободиться. Вот немножко могу помолиться о своих грехах. Конечно, правда, многие ходят в храм не молятся о грехах, а молятся о печенке, о селезенке, там, о всякой вот этой вот земной жизни. Это очень печально, конечно. Да, но храм для того, чтобы хоть немножко оторваться от этой суеты жизни и хоть немножко уже побыть с тем, кому мы придется идти. С Богом. Вот почему. И все эти, если хочешь, молитвы опять направлены на это. Что тебя заставляет день и ночь молиться, что ли? Ну, что ты не можешь отвести 5, 10, 15 минут, чтобы постоять перед Богом, вспомнить свои грехи, раскаяться перед Богом в них. Господи, прости меня, опять я наврал. Опять налгал. Опять оклеветал. И так далее. Христианство говорит, можно очистить душу свою. И это что, плохо? Ты что, дома никогда не подметаешь, не чистишь, не пылесосишь, да? Ты это, что ли, проповедуешь? Ты скажи, что плохо? Что? Поститься? Ты, Господи, тебе, почитай русские пословицы, сытые брюхо даже к учению глухо, а тем более к молитве. Поэтому немножко, потом никто тебя не заставляет поститься, знаешь как? Каждый в меру и разумно. Нет никаких строжайших таких требований, ничего подобного. Каждому в меру и разумно, но воздержись во время поста хотя бы от чего-нибудь. Вот о чем идет речь. К тому же, христианство говорит, ешь, но не объедайся. Пей, выпей. Сам Христос пришел в Кану Галилейскую и воду превратил в вино. Подумайте, это что, христианство, что? Что говорит? Мрак и уныние, да? Сомневаюсь, чтобы там на свадьбе, где был Христос, чтобы было мрак и уныние. Не хватило вина, так воду в вино превратил. Вот что такое христианство. Говорит, пей, но не напивайся. Слышите? Женись, выходи замуж, но не болтайся. Вы слышите, что христианство отнимает? Или это не нравится, да? Но если не нравится, голубчик, ну, твое тогда дело. Можешь ходить по гвоздям. Вот, чтобы я ответил такому человеку. А вы все запоминаете, да? Все наизусть? А то, может, не стоит уже. Как вот воцерковить ребенка и самому быть примером? Невозможно воцерковить ребенка, не воцерковившись самим. Вот как. Как вы можете научить на скрипке играть кого-нибудь, не умея сами? Интересно. Посмотреть мне, с какой стороны возьмете смычок. И чем скрипкой по смычку или наоборот. Любопытно было бы. Или на пианино. Что бы вы нажали? Как? Что тут нажать-то? Где на паршивое это? До или до лица? Да? Все время мы говорим, как воцерковить ребенка? А меня все время это в изумлении, восторг приводит. Никогда нет вопроса, как же нам бы самим, нам, православным, действительно воцерковиться? Вот вопрос-то. Скажу вам, невозможно воцерковиться, если мы не будем учиться молиться. Скажу, удивительные вещи, говорю. Да-да, да-да. Как правило, мы не молимся. А если молимся, то чисто о земных вещах. А Исаак Сирин пишет, что бы сделал царь, если к нему какой-нибудь пробился нищий, наконец, допустили, и стал бы просить у этого царя гноя. Немедленно казнить за такое оскорбление. Пришел к царю зачем? И мы еще, как я уже говорил, молимся только о печенке, о селезенке, да? Да? Как устроиться там, как избежать того-то, что мне делать вот с этим? Но и такие жуткие материалисты. Ты мне нужен. Мне нужно вот что. А ты, Господь, мне нужен как только, знаете что, механизм, как способ получения этого. Сам ты мне не нужен. Вы представьте себе только. Вам, например, вы находитесь в тяжелом положении, вам помогает какой-то богатый человек, помогает, и вдруг он узнает, что у вас к нему нет никакого доброго чувства. У вас исключительно потребительское. Не он вам нужен, а его кошелек. Что он сделает? Будьте осторожны. Основная наша молитва на что должна быть направлена? Только сейчас мы говорили. Господи, прости, опять я позавидовал. Опять я почеславился. Опять я осудил. О грехах же надо молиться. А то идут к мощам за сотни верст и едут, и все, прикладываются, и о чем молятся? Ой, чтобы, как бы мне получше экзамен сдать? Да, как бы мне в институт поступить? Как бы мне на работу пойти? Как бы мне избавиться от этого? Я говорю, еще раз. Это воцерковление, да? Да при чем тут церковь-то, простите? Когда Бог только средство для, на моей этой жизни. А так ты мне, Господь, не нужен. Я и так хорош. Вот беда. Первое, прежде всего, молитва наша должна быть о чем? О всех тех мыслях, слышите, мыслях, о которых вы говорите, чувствах и желаниях, уж не говорю, делах, которые явно противоречат прям совести Евангелию. Второе, нет молитвы там, где нет внимания. Когда я начинаю «Отче наш, иже еси на небесех» и уже улетел на небеса, что прок от этой молитвы. Молитвы без внимания – это оскорбление Бога, слышите? Это оскорбление. Представьте себе, сейчас вот я тут говорю, читаю, вы взяли, повернулись бы так вот все и друг с другом бы разговаривали бы. Как бы хорошо, теперь почитайте лекции, а сами разговаривали себе все там, а в чем угодно. Ну, что мне было делать? Ну, придется прийти, уйти, все. Так и с Богом происходит. Начинаем «Отче наш», окончаем «Пном пень». То есть, извините, или «Пнем, пнем пень», или «Пном пень». Никак не разберусь. Вот так. Вы слышите, где нет внимания, как говорят отцы, должно содержать внимание в каждом слове. С вниманием, так как мы разговариваем с другим человеком. Вот когда начинается молитва. До этого это не молитва, а болтология, оскорбительная для Бога. И поэтому мы ничего в своей духовной жизни не приобретаем. Почему? Не умеем молиться. Поэтому для воцерковления прежде всего самый первый шаг какой? Учиться молиться. Учиться, слышите? А то, вот знаете, так легко проповедуем. Молитесь, возлюбленные братья и сестры. Что это такое молить? Что это такое? Там, где нет молитвы, то есть, внимание, там нет молитвы. И поэтому вся наша духовная жизнь идет впустую. Мыльными пузырями занимаемся тогда мы, а не молитвой. И молитва должна быть. Поэтому какой? Конечно, молитвой покаяния. Покаяние и благодарение Бога. И особенно благодарить Бога. Особенно благодарить Бога. Тогда надо, когда с нами что-то случается неприятное. Вы слышите? Как вы поживаете? Ой, слава Богу, ничего. А вы как поживаете? Слава Богу, вот ногу сломал. О, посмотри, какой молодец-то! Язычник говорит, слава Богу, тогда, когда все хорошо. Кошелек полный, здоровье, все. Христианин говорит, слава Богу, да, с работы вот сейчас уволили. Да. Если мы не научимся благодарить Бога за те скорби, которые с нами случаются, значит, мы изменники, а не церковные люди. Я тебя люблю только тогда, когда ты меня любишь. А если ты мне сделал то, что мне необходимо, я верю, Господи, ты же любовь и разум, и что ничего со мной не может произойти без твоей любвеобильной воли. Значит, происходит самое полезное, необходимое мне. Господи, благодарю Тебя. Слышите? Вот молитва. Поэтому, пока мы не воцерковимся, что же мы дадим своим детям? Ну, наизусть выучит какую-то молитву. И так и будет потом наизусть повторять, как попка, как попугай, что проку от этой молитвы. И вот поэтому опыт святых отцов говорит, сейчас открою очень важную вещь. Если кто действительно хочет воцерковиться, потому что внешнее пребывание в церкви, я крещенный, я хожу на причастие и все такое, это может все быть, все превратится в ничто. Если кто действительно хочет воцерковиться, то есть стать действительным членом церкви, то должен начать учиться молиться. Как? И вот здесь дают великий совет, проверенный тысячелетиями. Надо начинать с самой краткой молитвы, приучать свой ум к вниманию. Слышите? Приучать ум к вниманию. Как? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе, ах, уже улетел искушение. Господи Иисусе Христе, Сыне... Ну, чего ты там... Господи Иисусе Христе... А? Слышите? С этой маленькой молитвы надо начинать учиться молитве. И в храме Божьем стоять, повторять эту молитву. Непонятно что-то. Повторяй эту молитву. Повторяй ее. Что понятно? Ну что ж, вместе с хором и с чтецом. Непонятно? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Неспешно, с полным вниманием, с благоговением и покаянием. И это нужно начать. Без этого начала мы ничего не сделаем и никогда так воцерковленными и не станем. Хотя бы наизусть знали все молитвы, всю псалтирь, и я не знаю, что еще, и ходили непрерывно в храм и прочее. Потому что все это будет как мыльные пузыри. Без молитвы нет связи с Богом. Единственное, соединяясь с Богом, это наша молитва. И когда мы вместо молитвы вычитываем слова молитвы, тогда мы обманываем, жестоко обманываем самих себя. Итак, дай Бог родителям воцерковляться. Что такое страх Божий? Первое, что хочу сказать, что это не страх перед тигром. Вдруг встретился, и все, сейчас меня растерзает. Слышите? Бог не судья и не палач, а врач. Как мы с врачом должны обходиться? Который знает, к нам хорошо относится, все. Мы обращаемся к нему. Мы открываем его, ему свои болезни. Вы слышите? Мы просим его. Слышите как? И страх Божий какой? Как бы нам не оскорбить бы его? Как бы не оскорбить кого? Кто с любовью ко мне относится? А я вдруг, он мне говорит то-то и то-то, а я его... Страх Божий – это страх оскорбить любовь Бога по отношению ко мне. Его любовь проявилась, что он на крест добровольно вошел, чтобы спасти меня. И представьте себе только, если... Представьте себе, он отдал за меня жизнь, а я чем ему отвечаю? Вот страх-то какой! Ой, какой ужас ответить неблагодарностью! Вот что такое страх Божий, а не страх перед тигром. Бог не тигр и не волк, и не медведь, а любовь. Готовая, стоит, доказал своим крестом нам эту любовь. Какой страх действительно оскорбить его. Ой, что угодно, только бы не оскорбить его своей жизнью. Вот что такое страх Божий. Как избежать? Вот это надо помнить. Правильные мысли надо повторять в себе. Правильные мысли надо повторять. Как можно чаще напоминать себе. Если мы хотим иметь страх Божий, надо вот это повторять себе. Страх Божий – это великое дело. Он приучает нас к молитве, к правильной молитве. Слышите? Я не могу, если у меня есть страх Божий, болтать перед Богом. Я буду действительно молиться, а не болтать. Еще бы оскорбить любовь того, кто отдал жизнь за меня. Вот так. Как быть с современными документами? Как принимать? А, как принимать, а какие нет? скажу одним словом, глупость. Принимали паспорт чуть ли не с Лениным и Сталином, с красной звездой, с серпом и молотом, а теперь вдруг открыли. Началось. Этот документ государственный, и никакого отношения к нашей совести это не имеет. Деньгами мы рассчитываемся или достаем какую-нибудь там карточку, дадим, какая разница, придумали. Я не думаю, я все-таки у меня подозрение, что это придумали какие-то злые умные люди. Зная, как легко падок на эти все внешние, да, придумали, чтобы смущать людей. Ведь некоторые доходят до чего? Паспорта не берут. Надо и взять бы старый паспорт с серпом и молотом, покажет матушка, а это что такое? И знаете, кто их имели-то? Советские паспорта-то. Наши святые. И не боялись. Нас все время хотят совратить в язычество. Знаете, что в язычниках? Ой, к этому не прикасайся. Это не трогай, это обойди. Пустое ведро избавь Бог. Вот к чему у нас 666. Я говорю, правильно, правильно, правильно. Если вам дадут сдачу 666 рублей, не берите ни в коем случае. Отдайте тут же. Какие глупости, какие глупости. И вот мучает людей, мучает, просто жалко. Действительно, когда нет ума, как можно здорово пострадать? Глупости, может быть, совершенно спокойно. Все эти документы не имеют никакого значения. Ну, слушай, что такое верю, не верю, сомнения. Я вам скажу, не беспокойтесь насчет сомнений. Помните Достоевский? Не как же, мальчик, я верю. Но моя вера пришла через горнило сомнений. Ничего, если приходят сомнения. Только сомнения разного порядка бывают. Сомнения. Вот. Но и к этому, если можешь, человек, то пойми, по крайней мере, простую истину. Простую истину. Далеко не все. То есть, где там далеко? Нечто ничтожное, что мы понимаем. Или что, как думаем, мы понимаем. На самом деле, как правило, мы очень мало что понимаем. Вот. И надо вспомнить, что ведь верили не просто какие-нибудь простецы и необразованные, а верили во Христа самые, кажется, умные люди, самые выдающиеся. Какие ученые, какие философы, какие святые люди. Наверное, все-таки они что-то понимали. Или они не понимают, или я лучше понимаю. Все-таки надо же это помнить. Надо вот для этого хоть немножечко знать какие-то имена, хоть вспомнить историю, Да. Какие великие люди верили в Бога. И умирали с устами, с именем Бога на своих устах. И вдруг, а у меня сомнения, да. Вот это нужно себе напоминать, это очень помогает. И потом надо же все-таки молиться, Господи, помилуй меня. Потому что эти, вот эти сомнения и прочее, это же нашептывает нам кое-кто. Надо же не забывать, что все-таки есть же этот наш друг, в кавычках, который подбрасывает нам кое-что. Что самое главное в жизни? Самое главное же, я вам скажу парадоксальную вещь, не удивляйтесь. Самое главное в жизни – это увидеть, что я все-таки грешный человек. Я все время думаю, что я хороший. Вот вы не верите, я правда думаю, что я хороший. И попробуйте вы мне сказать, что я неплохой. Я вам тут же докажу, что я хороший. Увидеть, что я действительно грешный человек. Что действительно я по существу ничего доброго никак не могу сделать. Даже там, где, как кажется, делаю добрые, И тут начинаются всякие вещицы. То расчет, то тщеславие, то человекоугодие, то выгода. Кажется, добро делаю. Ой, а на самом деле? Самое важное – увидеть, что я действительно грешный человек. Поэтому отцы говорят, самое главное делание в жизни христианина – покаяние. Обращаю ваше внимание. Святость человека познается не чудесами, и бесы творят чудеса, не прозорливостью, совсем нет. Великое благо, если мы найдем человека, который может дать нам духовный совет – не прозреть. Батюшка, как мне быть? Вот детей нет. Ну, иди, будут дети. И вдруг рождается. Ой, ой, верно, до этого не было. А теперь сразу вы слышите. Ищем прозорливых, ищем чудотворцев. А святые отцы что пишут? Ищите человека, который действительно может дать вам тот духовный совет, благодаря которому хоть немножко ты, человек, опомнишься от этой жизни, увидишь, что ты действительно грешный, начнешь каяться хоть немножко, тогда только ты станешь христианином. Ну, попробуйте, внушите это народу. Нет, нет, вот такой-то старец. Да, узнал. Я вошла, и он сказал, Марья, верно, и меня так и звать. И никто не говорит о том, что к нему до этого зашли десяток, и он всем это говорил, и всем ошибся. Это я почему говорю? Потому что я знаю. Как мне священник рассказывал к одному известному сейчас великому. Так, Татьяна, батюшка, простите, меня не Таня звать. Ну, неважно, ладно. Все, давно пьешь? Батюшка, я никогда не пила. Ну, неважно. Опять неважно. Вы слышите? Она пришла к нему советоваться. И с чего начинается, вы слышите? Сразить человека. А вдруг попадет? Все, и уже наша бедная женщина уже все. Ой, ой, прозрел. По какому признаку судим о святости Божьей? Да цыганка может прозреть и сказать вам. И сколько случаев. Вместо духовного совета вот ищем чудес и прозорливости. Какая беда! Вот потому легко попадаем на колдунов, на лже-старцев и так далее. Недаром святитель Игнатий Брянчанинов писал, душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя вид древних старцев, не имея их духовных дарований. Истинные старцы скрываются, и никто их не знает. Как правило, за редчайшим исключением. А особенно сейчас. Их просто нет. Но зато прозорливцев, сколько, это достаточно, очень много. Это полно. И главное, что ладно, он погибает сам своим тщеславием и гордыне. Главное, люди заражаются чем? Что видят уже христианство, видят благодать Божию в чем? В прозорливости и в чудесах. Они знают, например, слово преподобного Кассиана Римлянина, который писал, часто, часто люди, развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры, именем Христа творят великие знамения и чудеса. Как вам это нравится? А мы чудеса. Надо запомнить, что величайшим чудотворцем за всю историю человечества будет Антихрист. Величайшим и поклонятся все придут к Нему, все перед Ним. Кто поклонится? Кто язычник, то есть кто живет и исканием чего? Чудес, чудес. Где там чудо? Где там на куполе, кажется, Божья Матерь ходит? Когда ищем этого, а не покаяние, не чистоты души, не совета того, как правильно жить, как относиться, не совета, как правильно молиться, а чудеса. Это, знаете, я просто даже удивляюсь, это какой-то детский уровень или язычество. Но все под православной формой. Какая, на ваш взгляд, должна проводиться работа с молодежью на приходах, если она должна проводиться? Смотря кем, мы все говорим, как должна проводиться. А я спрашиваю, кто будет проводить? Не правда ли? Не правда ли? Кто поведет? Я читаю страшные слова в Евангелии. Слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Наша задача в том, чтобы хоть немножко знакомиться с учением, хотя бы ближайших к нам святых, и узнавать, что такое христианство. Вот что. Я замечал, что особенно ревностными проповедниками становятся только что крестившиеся люди, пришедшие в церковь. Ничего еще не знают, но все уже готово лезть на колокольню и кричать оттуда. Сначала надо поучиться, почитать. Я говорю, учиться не в смысле школу окончить, семинарию, академию, я не об этом говорю. Я говорю, надо бы тщательно прочитать Игнатия Брянчанинова, почитать вот это игумена Никона Воробьёва. Вам дали эти книжечки, по-моему, там небольшие письма. Это почитать. Почитать Иоанна Валаамского письма, Георгия Затворника, Арсении Сибряковой. Вы понимаете, вот, надо научиться сначала. Тогда, я думаю, мы увидим, и что нам делать. Что нам делать, и с кем мы можем. Насколько это можем? Учиться надо. Как учиться молиться, так надо и учиться знанию. Без знаний, как, что я могу проповедовать? Я не знаю вообще, что можно. Вот. И здесь то же самое. Когда все-таки если с молодежью заниматься, надо бы, конечно, проводить регулярные встречи. Регулярные. Но эти встречи нужно проводить с тем, чтобы тематика была основная, посвящена духовной жизни. Духовной жизни. А в основном работа с молодежью к чему сейчас сводится? Встретиться, попеть, провести фестиваль, поговорить о разных вещах, о политике, об экономике, о церковных событиях. Вы знаете, о чудотворных иконах, ой, как интересно, знаете ли, да, да. О святых местах, об Иерусалиме. Ну что, я все услыхал, каким я был, таким остался. О духовной жизни надо говорить. О чем? Вот о чем мы говорили с вами. Пора роковая. Пора роковая наступила, и учти, и преисподняя, и земля, и небо с особым вниманием следят за человеком в эту роковую пору. Почему? Потому что начинается экзамен. Вот о чем надо говорить. Но эту тему, сами понимаете, это большая. Надо разрабатывать и тематику. Но главное, кто будет, вот что, кто? Как это уже второе? Найдите, кто это способен это делать. Потому что желающих, ой, знаете сколько? Я иногда просто поражаюсь. Я же получаю все письма, начинают, приходят, говорят, я хочу, вот, я горю проповедовать. Я говорю, ты давно крестился? Ой, я уже 3 года. Я говорю, ой, какой ты молодец, да. Теперь ты будешь проповедовать. Начнешь проповедовать. Фантазиями, мечтательностью живет. Мечтательность. Нет, изволь, ты хочешь? Ты, может быть, чувствуешь? Может, необходимость? Все. Возьми Принчанинова, возьми тетрадь, возьми ручку, начни читать. Выписывай себе те мысли, которые тебя поражают, которые ты считаешь, ой, как полезны они будут, чтобы передать это другим людям. Составь себе, может, тематически просто буквально, его почитай. Почитай других, а вот Дорофея почитай. Вот что надо, подготовься. Вы что думаете, прежде чем на войну отправляют, учат людей? А здесь мы без всякой учебы сразу открыл рот и потекло. Ну вот и начинается отсюда. Бог знает что. Чему только не учат. Я помню, прочитал как-то сообщение. 4-месячные миссионерские курсы. Я так... Торжество по поводу окончания. Знаете, у меня голова в плечи ушла. Господи, Боже мой, за 4 месяца. Да люди учатся, смотришь, семинарию 5 лет. И дай Бог, если найдешь, ну, 5, может быть, человек 6-7, которых можно было бы рекомендовать для такой деятельности. А здесь 4 месяца, а то даже 2-месячные. И уже миссионер. Вот так. К этому надо подходить самым серьезным образом. Потому что мы проповедуем истины, которые касаются нашей вечной жизни, а не просто вот сиюминутного момента. И брать на себя эту ответственность нужно с величайшей осторожностью. Что главное во взаимоотношениях между людьми? Что есть настоящая дружба? Главное, вот назову одно слово. Я вот одно слово назову. Агапи. Ну и что? Я шучу, конечно. Я вам скажу, самый тяжелый грех – это грех обидеть, расстроить, обмануть, причинить зло ближнему человеку. Поэтому самое главное во взаимоотношениях всячески нужно избегать, делом ли, словом ли, а начинать надо с мысли, конечно, да, допустить по отношению к другому человеку даже неприязнь, уж я не говорю вражду и так далее. И нужно вырабатывать в себе это чувство. Чувство чего? По крайней мере, справедливого отношения к человеку. Но ни в коем случае нельзя допускать ничего дурного. Дана заповедь, дана заповедь. Как хочешь, чтобы к тебе относились люди, так ты относись к ним. Ты хочешь, чтобы тебя осуждали? Хочешь? Чтобы клеветали? Нет? Чтобы тебя воровали? Чтобы тебя обманывали? Что, хочешь? Нет. Вот так. Вот самое главное, что требуется во взаимоотношениях со всеми людьми. Сейчас очень большой выбор литературы разного рода. Что посоветуете читать из духовной и художественной литературы? Из духовной я вам сказал, если будете иметь в своей библиотечке, вот, ну, постарайтесь, может, разоритесь как-нибудь уж, купите 7-8 томов Игнатия Брянчанинова всего. Ну, попробуйте. Приобретите игумена Никона Воробьева, который буквально буквально современном языке все переложил, что это надо. Вот. Но это тоненькая книжечка, есть и потолще его письма. Найдите игумена Иоанна Валаамского письма. Это же замечательно и просто. Не надо много. Возьмите Авву Дорофея. Вот так. Ну, хватит. Хватит. То вы даже, когда много наберем, то мало читаем. Что вы хотели? Ну, вот вы знаете, что вот очень много авторов сейчас, у которых много полезных вещей. Но ведь вы знаете, мы же, когда вы будете читать, если когда читали «Деяния святых апостолов», то там написано: «Афиняне ничего так не любили, как услышать что-нибудь новенькое». И мы тоже. Ну да, это Авва Дорофей, ну это давно уже, да. Ну, Брянчанин, вот 19 век. Нам сейчас подай сюда. Пока еще он не про... Так, ну, хотя, по-моему, прославлен, не прославлен, я не помню. Да, прославлен, да. У него много полезного, но кое-что иногда есть вещи, которые вызывают недоумение. Вот так. Поэтому надо проверять этих современных. Современных нужно немножечко... Так, нельзя рассматривать как абсолютная истина, вы учтите. Все-таки это же надо иметь в виду. Поэтому надо быть осторожным. Я не помню, у него, что ли, или у кого-то смотрю, значит, ах, нет, тут Николая Сербского там, да. Какие-то сны и прочее, я вижу, он прям с полным доверием. А Иоанн Действующий пишет: верящий снам подобен человеку, который гоняется за своей тенью. Так что здесь вот то, что я назвал литературой, это основополагающее. Здесь все так, как и нужно. А для нас нужен критерий, по которому можем оценивать и последующую литературу. Я думаю, что если мы вот хотя бы почитали вот это, только читали не как художественное, конечно, а понемножку, по паре, по 2-3 странички читали, то у нас выработается уже критерий, по которому мы сможем судить и о другой литературе. Насчет художественной я скажу, ну что же, пока молодые люди, художественную литературу тоже надо почитать, литературу. Это верно. И у нас же есть замечательные, так сказать, авторы. Но и среди замечательных тоже сразу хочу сказать. Вот, например, Гоголь. Я не знаю, мой, так сказать, любимец, который наслаждался. Но его избранные места из переписки с друзьями – какой ужас! Его божественная литургия, размышления, боже мой, католик! Так он прямо там и написал, кстати. Вот, пожалуйста, с ним произошел какой-то слом. Прям слом. Все его друзья были потрясены, когда он начал писать эти письма из Рима. Бедный, что-то случилось. Или Толстой. Он действительно замечательный писатель. Но этот человек просто буквально, можно назвать это только писатель прекрасный, мыслитель безобразный. Скажите, что бы вы сделали с человеком, как бы оценили человека, который вот сейчас взял бы Гомера, все слышали, его Одиссею, и сказал бы: нет, вот здесь неверно. А что неверно? Никаких богов нет. Вычеркиваем. Таких фантазий быть не может. Вычеркиваем. И так далее. И представил вам новый вариант Одиссея. Что бы сказали все? Бедный, с ума спятил. Что сделал Толстой? Взял Евангелие и давай вычеркивать. Я помню, когда я Толстого, когда помню последние книги, которые я прочитал, это его роман «Воскресение». Какой ужас! После этого просто не могу читать даже его. Это мрак. Называется «Воскресение». Так что, видите, гениальный писатель, и тот, и другой. Уж Гоголь, Господи, такой мой любимец был, не могу. Да, да. Но ведь и здесь тоже. Конечно, замечательнейший писатель и психолог Достоевский. Ну, тут я... Ну, тут обязательно надо уж его обязательно почитать, читать Достоевского. Это же, ну, конечно, это изумительный, конечно, человек. Алексей Константинович Толстой, да, это прекрасно, да. Хомяков, ну, конечно. А уж Аксаков, да, и его сыновья Аксаковы, да, то же самое, пожалуйста. Да, ну, в общем, я просто боюсь даже перечислять, но просто скажу вам, да, классики, эти классики – это действительно классики. Их действительно, ну, вот еще раз приведу пример, ну, Лесков, ну прекрасный, ну, возьмите его Соборяне, Господи, запечатленный ангел, ну, с удовольствием. И в то же время, и потом в Толстого уверовал. Ну, что ты будешь делать? Так же, как Чехов. Ну, прекрасный уж Чехов, конечно, рекомендую. И Лескова, ну, конечно, да. На тебе, под конец ударились в Толстовство. Причина, увы, наша интеллигенция не знала, как, к великому сожалению, и сейчас в своей основной массе не знает православия. Вы знаете, что интеллигенция, то есть образованные люди, так очень мало знают православие. Очень немногие из них знают православие, знают все, что угодно. Я с изумлением встречался с людьми, с академиками, слышите, никакие не академик, а РАН великолепно подчас знает там западную философию, католицизм, прочее, и совершенно не знает православия. Мы знаем все, что угодно. Что знаем мы, того для нас не надо, а что нужно, того не знаем мы. Вот наша беда. Вот так. Уважаемый, а почему не среднеуважаемый? А может, я уже средний? Уважаемый – это низшая ступень, затем средний. Как православному человеку, наверное, должен относиться к членам сект, как братьям по вере в Господа Иисуса Христа или как ко врагам нашей Русской Православной Церкви? Ни то, ни другое. Крайности всегда опасны. Ни в коем случае, как врагам. У христиан нет врагов. Единственный враг у христиан – это сам христианин. У церкви нет врагов, вы слышите? Нет врагов, кроме внутренних. А внутренними кто является? Это мы, которые именуем себя церковными людьми, не будучи совсем таковыми. Все прочие, все люди – атеизм, материализм, все эти инославные, все эти секты – вы знаете, что это такое? Это же деградация христианства. Это бедные люди, которые, не зная православия, не зная, но ища подчас, вот пришли к этому. Или уже, как, например, западные христиане, воспитаны в этом. Воспитаны. Поэтому, знаете, как мать, больше всего какого ребенка, о каком беспокоиться больше? Конечно, о больном. Так и мы должны относиться к ним, как, увы, ну что? Ну, мало ли кто чего не понимает. Я и сам-то мало что понимаю. Так? Но, слава Богу еще, что я хотя нахожусь все-таки в рамках православной церкви, слава Богу. Но нет, относиться к ним с любовью. Принцип православного человека какой? Относиться ко всем с благожелательством. Избави Бог рассматривать кого-нибудь как врага. Причем кого? Гонителя христианства. рассматривать как врага. Слышите? Сектанты, баптисты, кого угодно, католика, нет у нас врагов, кроме одного, который внутри нас сидит. Вот поэтому ко всем людям мы должны относиться с благожелательством. Но насчет же братьев по вере – это уже слишком, конечно. Это уже слишком. Ну, как братья по вере? Да нет, к сожалению, это не братья, конечно, по вере. Это, ну, зачем так сразу такие крайности? Но если человек ошибается так жестоко в вере, то он уже, ну, не может он быть таковым. Это человек, который, ну, заблуждается, ошибается. Я ему сочувствую, если хотите. Я желаю ему добра. Но сказать, что уже он как брат, то есть как единое. Вы слышите, что такое брат? Это единое. Ну, разве можно так? Мы между собой-то и то редко бываем едиными. А тут уже как брат. Ну, зачем же? Не брат и не враг, а хороший человек, который лучше меня и к которому я должен относиться с любовью. Вот и все. В чем разница между православием и католицизмом? Здравствуйте. Сейчас я вам, да, прочту лекцию, так, но это на пару часов. Как привести к вере нашего человека? Но об этом мы сегодня... Ах, поющего! Пьющего! Ах, пьющего человека! Вот оно! Какая разница, что пьющий или не пьющий? Еще, мне кажется, пьющего подчас легче, чем не пьющего привести. Пьющий хоть сознает, часто говорит, я встречал, ой, скотина я настоящая. А не пьющий, извините, я не фунт изюма. Вот так. Поэтому я не знаю, кого легче привести к вере. Вот так. Но я вам скажу, что если себя будем приводить к вере, то, наверное, может быть, Бог даст что-то, какое-то слово подчас сказать и другому. Самое важное – себя. Но насчет католицизма, ой, разница, скажу вам только одно. Как-то это было очень давно, в прошлом тысячелетии, подходит ректор ко мне, говорит, Алексей Ильич, нас некому вести западные исповедания. Я говорю, ой, нет, Владыка, мне некогда, у меня апологетика полно. Ну, на один год, ну, на год, мы найдем. Ну, ладно, ладно. И потом несколько десятков лет преподавал западные исповедания. А на один год. И в чем я убедился? Я даже сам не представлял. Ну, в школе, в академии, конечно, изучали. Но когда я стал преподавать, я ахнул просто. В католицизме я увидел, нет ни одной христианской истины, которая не была бы повреждена. Причем подчас жестоко повреждена. Ни одной. В учении о Боге, учении о Христе, учение о кресте и спасении, учение о Богоматери, учение о добрых делах, учение о грехе, учение о всех таинствах. Я просто смотрел, и у меня глаза на лоб лезут. Докатились до того, что догматизировали. Догматизировали что? Оказывается, что у человека, у христианина могут быть заслуги пред Богом. Я иду мимо лавры и копейку нищему. Слава тебе, Господи! У меня уже заслуга. А коли у меня заслуга, Господи, давай, миллиончик. Я ж копейку подал. Должно быть. Весь католицизм построен, как хорошо писал Хомяков. Если кто интересуется этим вопросом, кстати, кто интересуется, возьмите второй том Алексея Степановича Хомякова сочинений. Там есть письма о западных исповеданиях в этом втором томе. Блестящее изложение самой сути. И там вы увидите. Так вот, Оказывается, могут быть заслуги. А если кто принял монашество, не дай Бог, то есть дай Бог, или не дай Бог, то у него сверхдолжные заслуги. И он уже, ему уже фактически нечего молиться о себе. Он уже молится и должен молиться о всем мире. Вы представляете психологию? Вот, я принимаю монашество, и я теперь уже имею сверхдолжные заслуги перед Богом. И уже мне надо молиться о всем мире. Вы слышите, какая гордыня внесена в учение. Макарий Великий, которого называли земным богом, в утренней молитве, которую, если кто читает, то знает, слышим слова: «Боже, очисти», на русский перевожу сразу, «меня грешного, потому что я никогда не сотворил ничего благого перед Тобою». Земной Бог никогда не сотворил благого перед Тобою. То действительно, все наши даже самые благие дела, все испорчены. Молиться начинаем, Бог знает, что творится в голове и в душе. К человеку относиться, опять чего только нет. Доброе дело, Господи, ой, тут и не спрашивайте, что в человеке в душе появляется, и так далее. Никогда не сотвори благое, благого пред Тобою. А здесь учение о сверхдолжных заслугах. Я вам скажу, это убийственно. Я вам привожу просто один пример. Это один пример. На самом деле, повторяю вам, нет ни одной истины, в которой бы не произошло тяжелого, просто тяжелого, подчас принципиального разрушения этой истины. О протестантах скажу вам только одно, и вы, наверное, сейчас все поймете. Верующему, говорит Лютер, верующему, во что верующему? Во Христа, как вы написали, братья. То есть, что значит верующий во Христа? Что он воплотился, пришел, проповедовал, пострадал, умер, воскрес, вознесся и спас нас. Прекрасно? Да, поэтому верующему прощаются все грехи прошлые, настоящие и будущие. Понятно? Вам понятно? Ура! Ура! Ни в одной религии, ни одна религия никогда не дошла до того, чтобы избавить человека от мысли о прощении своих грехов, о молитве «Господи, прости». Нечего молиться, вы понимаете, что? Мне прощены. Почему? Потому что я верующий христианин. И даже будущие грехи. Это же, понимаете, красота. Я призываю, например, всех студентов немедленно переходить. Вот так. Немедленно. Вы подумайте только. Оказывается, человек спасается верою, а не правильной христианской жизнью. А Христос что говорит? Помните, изображает притчу о страшном суде? Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? Ой, кстати, теперь это очень насущно. Бесов изгоняли, а я скажу вам им, отойдите от меня, проклятые, делающие беззаконие. Слышите? Верующими. Изгоняли бесов. Не вздумайте идти к изгонятелям бесов, если не хотите получить себя в 7 раз большую.